подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, шановное господарство. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наш гость, удельник нашей сегодняшней передачи, украинский политолог, директор Украинского института сусветной политики Евген Магда. Евген, добрый день.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней гуторки – чи стал Лукашенко ворогом Украины. Александр Лукашенко зробив несколько важных заявок, которые тычуть навпрост отношений Беларуси и Украины. После визита в Россию, после встречи с Путиным, Лукашенко фактично объяснил про то, что самолеты Белавия начнут летать в Крым. То, чего Беларусь не робила, от чего устремливалась с 2014 года. А кроме того, Лукашенко сказал, что вот я Путину сказал, что не кепско было бы нам с вами поехать встретиться в Крым. Вот это один сюжет. И другий сюжет – то, что Лукашенко заявил, что представники прокуратуры так званой ЛНР отримают возможность допытать Романа Протасевича, якого там обвинувачивают у фактично войсковых злочинств. Евген, вот эти два кроки, эти два решения, те робят яны Лукашенко ворогом Украины. Великим союзником его, как бы, николи не лечили, але это инший статус.
Хороший вопрос. Вы знаете, господин Юрий, я до августа 2020 года неоднократно называл Лукашенко гибридным союзником Украины. И вот почему. В непростые для Украины моменты 2014-2015 годов Беларусь поставляла и топливо, и товары двойного назначения. Потом Лукашенко пытался себя позиционировать как такой, знаете, дипломат, то есть предоставил Минскую площадку для переговоров. Стал ли он сегодня врагом Украины? Я бы сказал, что он настроен подчеркнуто недоброжелательно. И я бы начал даже не с встречи в Сочи. Ну, у Лукашенко своя история встреч с Путиным. Я бы начал с его выступления 26 мая, где Лукашенко заявил, что миллионы украинцев стоят на западной границе за куском хлеба, а олигархи вывозят чернозем прямо вагонами железнодорожными из Украины. Ну, это настолько четкий сигнал российской пропаганды. То есть я внимательно по-соседски читаю выступление Лукашенко не первый год и скажу, что такого раньше у Лукашенко тоже такого не было.
Я вас перебью. Але ведаете, ну, коли уже казать, что ранее было, чего ранее не было, можно пригадать минулый саммит Лукашенко-Путин. Коли Лукашенко приехал в Москву, и у них был такой короткий стейтмент, Путину было зададено питание на конт перемогу с Украиной, перемогу с Зеленским. И Путин сказал, что хай Зеленский, коли его цикавит питание Донбасса, хай едет на Донбасс, и там с ЛНР, ДНР размовляя, я с ним про это размовлять не могу, не хочу и не буду. И Лукашенко тогда, впершиню из ножа с 2014 года, подхопил, сказал, да, конечно, Зеленскому треба туда, вот с теми размовлять. Это уже была измена. И причем это, коли то, что вот вы кажете там про чернозем, все, ну это риторика. А тут я навпрос подтримал российскую позицию. Вот. Так что, как бы, некие прикметы измены позиции, они обозначились еще тогда.
Безусловно, они есть. И я по себе скажу, что вообще возможность в Беларусь попасть ограничена, да, для граждан не Беларуси. Но если я до выборов 2020 года достаточно спокойно ездил, в принципе, не опасаясь, то сейчас, честно говоря, не рискну. Хотя у Лукашенко есть моя книжка с автографом. Но дело не в этом. Вернемся к вашему вопросу по Крыму. Мне кажется, что таким образом господин Лукашенко пытается уклониться от интеграционных объятий России, так скажем, такой гамбит он осуществляет, жертвует какими-то своими позициями. Действительно, Беларусь ни де юре, ни де факто не признавала Крым российским. И в нынешней ситуации, я думаю, что Лукашенко объяснит это так, что, мол, посмотрите, нам закрыли воздушное пространство, Белавию, это наши братья, ну, я моделирую риторику Лукашенко. Поэтому мы будем всячески поддерживать эту ситуацию и будем фактически признавать Крым. Ну, понятно, Крым российским. Понятно, что эта риторика достаточно опасна для самого Лукашенко. Объясню, почему. Многие ведь даже в современном мире, где международные отношения серьезно десакрализовались, не помнят, что Белорусская Советская Социалистическая Республика была среди основателей Организации Объединенных Наций. Да, это было марионеточное государство на тот момент, ну, марионеточная Советская Республика в составе Советского Союза. Но ни у кого, по-моему, не было сомнений в том, что даже при Лукашенко Беларусь является полноценным членом международного сообщества. Ну, она не представлена в Совете Европы, но все остальные атрибуты члена международного сообщества присутствуют. Это ее кардинально отличает от так называемых ДНР, ЛНР, от Южной Осетии, от Абхазии, которые, по сути, никем не признаны. У них там круговое признание друг друга, не более того. Серьезная проблема для Лукашенко, потому что он, по сути, становится человеком, который приводит к потере геополитической субъектности государства, в любви к которому он так клялся. И я готов объяснить, почему.
Евген, у меня все-таки до вас крыху иншее, может быть, еще питание. Украина долучилась до некоторых санкций относно Беларуси. Ну, размова идзе про, як бы мовіць, такую, скажем так, дипломатичную стриманасць, як заявлялі украінскія прадстаўнікі, што мы ставім адносіны на паузу, ніякіх кантактаў афіцыйных нема, а пасля інцидэнту з самалётам Ryanair Украіна ввяла натуральныя, ну, такія сур'ёзныя санкцыі, авіасанкцыі. То есть яна спачатку закрыла для палётаў Белавіа сваю тэрыторыю, а потым і паветраную прастору. Беларускі бок в адказ увёў пэўныя эканамічныя санкцыі, абмежаванне на імпарт пэўных украінскіх тавараў, здаецца, і на экспорт таксама уведзены. Вот калі Украіна прымала такія рашэнні, украінскія ўлады прымалі такія рашэнні, яны узважывалі, яны ўлічвалі рызыку, што Лукашэнка, так бы мовіць, можа сарваць заглушку. То есть вот он не прызнаваў Крым, а зараз прызнае. Ось ён як бы не кантактаваў з ДНР, ЛНР, ну толькі на ўзроўні там кантактнай групы, так. А вот зараз, калі ласка, прокуроры адтуль приезжают, это нібито як держава. Такое, здаецца, нават Росія не робіць. Я ж не памятаю, щоб Росія так дозваляла, каб громадян Росії у Росії допитували какие-то ЛНР, ДНР. Вот я ще раз, в Україні, калі приймали рішення про санкції відносно Білорусі, узважували, що Лукашенко може вот так зробити?
Я спочатку в цьому питанні скажу, що позиція України действительно была сдержанной после августа 2020 года. И, например, Светлана Тихановская в Киеве так и не побывала. Максимум она там включалась по скайпу, зуму, несколько мероприятий и принимала виртуальное участие в киевском заседании Люблинского треугольника. Не более того. Лукашенко обладает таким весомым политическим опытом, который при всех его недостатках намного больше, чем опыт Владимира Зеленского. И внешняя политика, в том числе и отношения с соседями, очевидно, уже за два года его президентства, ему, видимо, пришлось выбирать между разными плюсами и минусами, и он выбрал вот именно такое ограничение полетов, как жест солидарности с Европейским Союзом. В контексте, например, будущих учений «Запад-2021», которые каждые два года являются таким вызовом для безопасности соседей Беларуси, для Украины было логично вводить санкции, ну, по крайней мере, против Белавия. Другое дело, что Беларусь в прошлом году была шестой по товарообороту 4 миллиардов долларов. И белорусский экспорт в Украину в два раза больше где-то, чем украинский экспорт в Беларусь. При этом есть некоторые, ну, нефть и продукты переработки нефти, которые поставляются из Беларуси, для Украины достаточно важны. И это надо понимать, ну, по многим направлениям. Откажется ли от этой политики Беларусь, перестанет ли она поставлять в Украину продукцию своих НПЗ, мы на это посмотрим. Что касается самопровозглашенной ЛНР и так называемой тамошней прокуратуры, которая возбудила дело против Романа Протасевича. Я напомню, что в практике российского следственного комитета есть десятки уголовных дел, возбужденные против украинских офицеров и генералов. Мы это воспринимаем, скажем, как данность, есть попытки там одного из достаточно известного добровольца Игоря Мазура Тополю по линии Интерпола пытались в Польше задержать, что интересно. С Романом Протасевичем есть такой сложный нюанс. Его фотографии в военной форме, понятно, что они не предъявлены в суде как доказательства, понятно, что они фигурируют на общественном понимании. Они, ну, скажем так, как минимум свидетельствуют о том, что он нарушил правила безопасности журналиста не одеваться в военную форму любой из сторон конфликта или войны и не брать в руки оружие, даже позируя на фотографии. То есть он, ну, безусловно, сам того на тот момент не осознавая, аргумент. Но это абсолютно не повод для Лукашенко становиться на одну доску с самопровозглашенной ЛНР. Я не случайно вспомнил о том, что Беларусь — полноправный член международного сообщества. А так называемая ЛНР — это просто отряд российских марионеток, которые существуют только потому, что Россия их в военном и в финансовом и в экономическом плане поддерживает. Вот и все.
Евген, так а у меня вы все-таки не отказали на мое питание. Вот я дилемму что-то осенсовывал, может быть, не в МЗС, может, не в администрации Зеленского, але, может быть, в неком более широким украинским, как у вас скажут, политикуме, ну, скажем, пророссийская оппозиция может говорить, что не треба было уводить вот эти авиасанкции относно Беларуси. Максима іншая апазіцыя, скажам, там партыя Парашэнкі таксама гаворыць, не трэба было ўводзіць санкцыі, таму што мы атрымаем прызнанне Крыму, мы атрымаем прызнанне ЛНР, ДНР. Вот такога кшталту спрэчкі, абмеркавання, яны адбываюцца ў украінскім грамадстве, ў украінскім палітыку?
Нет, такой публічнай дискусіі не было. Если бы спрашивали моё мнение, то я бы в этой ситуации советовал действовать максимально осторожно и пошагово, потому что есть, как говорится, тонкие места в отношениях Беларуси и Украины. Заметьте, Украина не спешила полностью солидаризоваться с позицией Польши и Литвы. Я имею в виду события августа, осени 2020 года. Собственно говоря, и Европейский Союз не спешит настолько вводить санкции против Беларуси. Ну, они так достаточно медленно готовятся. И тут лезть поперед батьки в пекло, я думаю, это было бы, ну, для Украины несколько опрометчиво.
Евген, а вот как вы лечите, ну и снова же у меня питание про политику. Ну, ворог не ворог, як я на початку задав, але вот з українського пункту гледжання, не глядячи на всі ваші внутрішні там суперечності, Лукашенко став повною маріонеткою Путіна.
Я вам скажу, що Лукашенко воспринимался як маріонетка Путіна в Україні ще до 2020 года достатньо многими людьми і політиками, і на обывательском уровні. Понятно, что после 2014 года вот его такие регулярные заигрывания с Россией, они были заметны, они были видны, и украинское общество на них таким образом реагировало. Я неоднократно говорил и вам, и другим белорусским коллегам о том, что нам не хватает взаимопонимания. Вот я сейчас с вами говорю на русском для того, чтобы ваши слушатели, зрители меня поняли. Если бы я говорил на украинском, они бы тоже, наверное, меня поняли, но, возможно, они сейчас этого не осознают. У нас на межгосударственном уровне очень часто информационный сигнал преломляется через призму российской пропаганды. То есть у меня есть такое сравнение, что в нашем глазу есть льдинка российской пропаганды. Это касается и украинцев, и белорусов, без исключения. В Беларуси, понятно, сильнее, потому что там позиция российских медиа сильнее. В Украине тоже есть, то есть тут срабатывают стереотипы. Ну, что в Беларуси все чисто, в Беларуси нет безработных, в Беларуси нет бомжей. В прошлом году считали, что в Беларуси нет коронавируса, ну и прочее, прочее, прочее. То есть я бы сказал, что Беларусь достаточно успешно до последнего времени, по крайней мере, использовала такую ностальгию части граждан Украины по Советскому Союзу, потому что Беларусь во многом это такой Советский Союз лайт. А Лукашенко же со своей стороны, тот, опять-таки, до последнего времени повторял, что никогда не приедет в Украину иначе, как на тракторе. А тут Украина отказывается закупать, установила ограничительные пошлины на белорусские грузовики и автобусы. И я думаю, что это тоже меняет его позицию.
Евген, практичное питание. Вот с завтрашнего дня вступают в день американские экономичные санкции относно Беларуси, относно 9 белорусских предприятий. Обвешено, что до 21 червня Евразвяз примет, ну, как бы частку пакета, может быть, не весь, але частку 4-го пакета санкций относно Беларуси. И говорится, что там так само, махчима, будут и экономичные санкции, причем такого, ну, всесекторального, квазисекторального характера, то есть там супроть нафтоперепроцовки, супроть экспорту, там транзит газа, и, ну, как бы целый комплекс. Ну и супроть экспорту калийных угноений. Ваш прогноз. Украина до каких-нибудь из этих санкций может долучиться?
Я думаю, что да, но только в той части, которая не будет бить, например, по большому строительству, по закупкам белорусского битума и других производных переработки нефти. Потому что сейчас у нас с нефтеперерабатывающими заводами в Украине достаточно сложная ситуация. То есть санкции против Белавия – это такая, знаете, показательная программа. А вот когда пойдет намного более, ну, скажем, гибкой.
Но вы не выключаете, что могут долучиться до санкций, скажем, относно калийных угноений, относно экспорту нафтопродуктов, некоторых. Те про нафтопродукты хучей не чем так.
Думаю, что да, потому что все-таки Украина стремится позиционировать себя как государство, которое солидарно с Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Тут есть еще вопрос в контексте будущих учений «Запад-2021». Если мы говорим о какой-то коллективной безопасности, мы говорим о каких-то коллективных действиях, то надо же создавать платформу для этих коллективных действий, надо же говорить о том, что мы на что-то рассчитываем, на какую-то солидарность. Иначе есть большой риск оказаться, ну, в таком, то, что называлось блестящая изоляция, да, в 19 веке. Украине, по-моему, сейчас это не по зубам, не экономически, не политически.
Ну, а вот вы уже начали разговаривать про военный аспект. Ну, мы памятаем, как еще в 14-м годе, в вересне, дается был первый визит Турчинова, тогда выконавца обовязства президента в Беларусь, в Омельскую область, и тогда Лукашенко сказал, что я обещаю вам, что не пропущу российские войски в Украину. Зараз, мовчимо, он таких обещаний Зеленскому давать не будет. Хотя вот учора он провел нараду по пытаниях безпеки по выниках своего визита в Россию, и он сказал, что размещение российских войск на сталой основе не предугледжено, але коли что-то обвострится ситуация, то и они сюда заходят, Беларусь заходит именно, все распространено, все подавано. Тем не менее, вот украинские войсковые аналитики, политические аналитики, как они оценивают возможность увохода этих войск и удара по Украине с полночи. Вот на полночи Украины в Огуле створяются какие-то укрепления, там, линии обороны на выпадок, коли, вот, так сказать, войски в Беларусь зайдут и, так сказать, сверху по мапе, так сказать, на Киев.
На севере Украины создана, не помню сейчас номер, бригада егерей, то есть бригада, которая в болотистой местности. Ну, хотя у нас 1000 километров общей границы с Белоруссией, чуть больше, но все-таки рельеф местности там, ну, например, существенно отличается от Донбасса, где степь, степные просторы, и войскам действовать намного легче, организовывать в том числе и наступление. У нас сейчас идут усилия по созданию территориальной обороны, по ее институциональному оформлению. Это тоже можно рассматривать в этом контексте. У Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил о том, что мы не знаем, какой союзный договор, в чем он будет заключаться России и Беларуси. Это все правда. Но вот такой военной истерии в отношении Беларуси все-таки, на мой взгляд, нет. Хотя предположить, то есть чем-то напоминает ситуацию в Украине до 2014 года, до аннексии Крыма. До 2014 года многие считали, что в Украине, ну, самая большая армия в Европе, она готова реально защищать нашу страну и, соответственно, действовать так, чтобы давать отпор. Но потом воевать за Украину буквально несколько тысяч в масштабе страны. Поэтому пошли добровольцы, началась мобилизация и прочее. Никто не может сегодня объективно дать оценку боеспособности белорусской армии. Ну, потому что она не обкатана, насколько я понимаю, не только в боевых действиях за годы независимости, но и даже в миротворческих операциях, если я не ошибаюсь. Поэтому сказать о том, что Беларусь воспринимается как прямая военная угроза, я не рискну. Ну и я думаю, что мы понимаем, что в современном мире перекинуть подразделение на спецслужбам и разведывательным органам мира, ну, по-моему, это невозможно.
И последнее питание – это так званая Минская пляцовка, перемовы помеж Украиной, Россией и ОБСЕ у Минску. Гучали разные голосы, спадар Кравчук, был президент Украины, який узначальвае украинскую делегацию, сказал, что треба отмовиться от Минской пляцовки. Здається, в Киеве на это поглядели иначе. Россия устами Лаврова и Путина выказала абсолютно категоричную незгоду. Мы никуда не собираемся. Некое иншее место. Лукашенко сам, так само вот подчас минулой встречи с Путиным в Москве сказал, что так не я это пропоновал, не я навязывал. Я пропоновал, але ну, як бы это было консенсусное решение. Вот як с гэтым? То есть я разумею, что зараз коронавирус, зараз, так сказать, авиаблокада, то есть никаких встреч в Минске физично нема, они, максимум, там по скайпе разговаривают, але по скайпе можно разговаривать где угодно, хоть в Антарктиде, что называется. Але вот на ваш погляд, по вот для ваших звездок, Минская пляцовка – это уже как бы закрытый файл, тени?
Да, закрытый еще с осени 2020 года, после протеста в Беларуси. Тогда первый раз заговорили в Украине о том, что мы в Минск больше не поедем, раз там такая политическая ситуация. И вы действительно правы, с весны прошлого года, то есть уже больше года, переговоры тристоронней контактной группы происходят по скайпу, то есть ничего, закулисные договоренности также не проходят. Вопрос в том, что Россия в свете последних событий, она будет цепляться за Минск. И согласие действительно нужно от всех членов тристоронней контактной группы. Напомню, что это Россия, Украина и ОБСЕ. Россия подтягивает так называемых экспертов из так называемых ДНР, ЛНР, у которых в любом случае, даже при полном восстановлении авиасообщения, будут проблемы с тем, чтобы попасть в страны Шенгенской зоны, например, в Азербайджан, например. И поэтому ну, придется искать действительно какую-то нейтральную страну. Я думаю, что на самом деле имиджевые потери Лукашенко с потерей статуса восточноевропейской Швейцарии намного больше, чем финансовые потери Украины и ОБСЕ и России от того, что придется летать в какую-то другую страну. Но в этом плане, кстати, вот украинские политики достаточно категоричны, и что в Минск мы больше летать не будем в любом случае.
А вот скажите, потлумачьте мне вот такую ситуацию для украинских политиков, как бы Минская пляцовка и отсутность какой бы то ни было пляцовки. То есть вот Украина говорит, нет, нам Минск не подходит. А Россия говорит, а нам подходит. И только Минск нам подходит. И мы не собираемся никуда больше ехать. И тогда альтернативой оказывается не какое-то иншее место, а просто отсутствие перемоги. Это задовольняет Киев?
А дело в том, что, вы знаете, как ни парадоксально, но может и устраивает. Потому что прогресса в работе тристоронней контактной группы нет, и он не предвидится. А форсировать, идти на уступки России, любые уступки России со стороны Зеленского, они в украинском обществе воспринимаются, скажем так, остро. Поэтому любой ценой сохранять Минск как площадку для переговоров украинская делегация точно не будет. Но и я думаю, что и в России это хорошо понимают. И это, скажем, сохранение комплекса, ну то есть сохранение переговорной площадки в Минске — это комплекс мероприятий вместе с полетами в Крым, вместе с Протасевичем и так называемой ЛНР, вместе с другими вещами. То есть на самом деле следует понимать, что Россия любит обуславливать оказание финансовой помощи своим союзникам разными нефінансовими условиями. І мені кажеться, що тут якраз той случай.
Ясно. Добре. Дякую великий Євген. Я нагадаю, що з нами був український політолог, директор Інституту сусвітньої політики в Києві Євген Магда. А нашим слухачам, нашим глядачам, я нагадаю, що за тим, як будуть розвиватися події далі, в тим ліку і в білорусько-українських відносинах, я не можу зачити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода».
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Ви глядзіце і слухаєте канал «Свобода преміум». У празі вас вітає Сергія Бламейка. Ці сапраўды Беларусь страціла політичну суб'єктнасць і цалкам опинулася у абдымках Москвы? Як довго будзе кіраваць Александр Лукашенко і што реально може допомогчи ягонаму сыходу? Про гэта мы паговорым з аналітыкам Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэем Ягоравым. Добры дзень, Андрэй.
Добры дзень, Сергей.
Сёння крэсліліся фактычна дзве выразныя думкі палітолагаў, што да расійскага ўплыву ў Беларусі. Большая схіляецца да думкі, што Масква цяпер, пасля фактычна поўнага разрыву афіцыйнага Менску з Захадам, трымае Беларусь пад поўным кантролем. Іншыя ж кажуць, што не варта прымяншаць самастойнасць Лукашэнкі як палітыка, і што магчымасці ўплыву на яго з боку Пуціна ўсё ж даволі абмежаваныя. Як лічыце вы?
Я б зазирнув трошки в історію гэтага питання, тому що ось гэта дзея позиції, про які кажуть, вони викристалізувалися ще, хіба там, у 90-х годах, де одні люди казали про повну таку залежність і маніпулюваність усю ситуацію Беларусі з боку Росії, а інші казали все ж таки про незалежність Беларусі, хоча при достатково там високому узровні там взаємних стосунків там з Росією і впливу з боку Росії, значного впливу. І от коли поглядзець на об'єктивні фактори, чи з'являється Беларусь незалежною країною, то воно, звісно, з'являється незалежною країною. Об'єктивні умови такі, що вона незалежна. Ну, можна проводити різні приклади. Поглядзімо на, наприклад, там теорію Володимира Каганського про імперську простору. Імперська простора – це така простора, де є центр, Москва, якби умовна, і уніфікована периферія. От коли б ми були часткою імперії, мы были унификованы, мы были вельми подобные на Смоленск. Але мы не подобные на Смоленск. Мы, там, это иншая простора. Вы пересекаете мяжу, вы одразу отчуваете, что Беларусь – это не Россия, это иншая краина. Ну, это такий географичный, скажем, аргумент. Есть аргумент экономичный, что Беларусь, коли мы глядим на структуру как бы экономики, то там наш товарооборот, полова его и належит не России. Да, мы залежны от России на полову этого гандлёвых оборота. Але, в принципе, другая полова – это свет, Европейский Союз у значной ступени и так далее. И эта ситуация сегодня заховывает, навод при разрыве политических стосунков, экономичные стосунки, и они продолжаются эту супрацию. И так далее, и в политических моментах мы так само заявляемся незалежными. Когда мы поглядим на такой приклад гандлёвых войнов с Россией, да, вот регулярно мы переживаем гандлёвые войны. Но коли бы мы были залежны, мы бы не могли воевать. А мы воюем, как краина, и часом перемагаем вот, об этих гандлёвых экономичных войнах с Россией. Ну и натурально демонстративно-политичные кроки, там, непризнание Полудневой Осетии, например, и Абхазии, там, сбоку белорусских влад. Мы не полные сателлиты России, навод в внешней политике, где это спроба унификации за все до присутствия. То бок, и вот эти объективные умовы, которые складываются, они незалежны, в принципе, от Лукашенко самого по себе. Что бы ён не хотел, Беларусь сама по себе объективно является незалежной краиной. Тому ён дзейнічае тут, сыходзячы из гэтага фактору, для кого ему нема куды падзецца. Ну и апошнее, что я бы сказал, что с гэтых развагаў заўсёды выключается беларускае грамадство. А беларускае грамадство, яно на 70% яно арыентаванае пра незалежніцтва. И это той фактор, ну, який, ну, не может обысти ни Россия, как бы ни дзеючий режим, ни кто-либо інший, с яким треба лечиться. И это фактор того, что населенство признає и дзейнічае, ну, я у Беларусь як у незалежной країни.
Таким чином, ваша думка, что магчимости Путіна все ж обмежаваны, не бясконцыя уплыву на Беларусь?
Я думаю, яны не бясконцыя, яны абмежаваны, причем вельмі моцна абмежаваны. Мы мусім абмярковаць ступень гэтага уплыву, як і мае Расія тут у Беларусі. Мы можам казаць, што ён как бы вельмі значны, але натуральна ён не тотально вырашальны. Нават для устойлівасці Лукашэнкі гэтага рэжыму гэта ці не галоўны зараз фактар, але і нават у гэтым ён не вырашальны. Бо калі б рэвалюцыйныя падзеі разгортваліся крышкі па-іншаму, то ў Расіі не было б ніякіх магчымасцяў спыніць гэтую трансфармацыю рэжыму. Як, дарэчы, нават у Арменіі яны маглі гэта спыніць.
Так само даводзіцца чуць вельмі розныя думкі, чаго хоча Москва ад Менску. Повного злиття, щільного союзництва, військової бази і так далі. Ну, ясно, що білоруський народ, особливо у 2020 році, показав, що він пронезалежницький, як ви вже сказали. Білорусі показали, що не хочуть ні з Заходом бути, ні з Усходом. І вони вибирають найперш демократію і самостійний шлях. Але все ж питання, на вашу думку, повное долучение Беларуси до России в оглядной исторической перспективе магчимое ці не?
Конечно, такая погроза існує, повная аннексия Беларуси, долучение до России. Чому? Тому что Москва гэтага хоча, і яна хоча поўнага выканання палажэння ў саюзны дамоў. А гэта азначае ліквідацыю суверэнітэту Беларусі, амаль поўную. То бок ад таго 100% суверэнітэту, які мы маем сёння, пры поўным выкананні палажэння ў саюзнай дамовы, у нас застанецца, ну, хіба 10-15% таго, што мы маем. Ну, так, гэта пагроза, як бы ёсць, і я трэба ўлічваць як рэальную пагрозу. І зноў-такі, як я бачу, адзіным гарантам таго, што гэта не адбудзецца, ёсць устаноўкі беларускага насельніцтва і самаарганізацыя беларусаў у супраціўленні гэтаму. Ні Лукашэнка не можа гарантаваць тое, што аннексія не адбудзецца, ні там устаноўкі Крымля зменяцца, і на гэта трэба спадзявацца. Толькі беларускі народ можа быць тым фактарам, які можа вельмі катэгарычна сказаць не ніякай аннексіі, не ніякай інтэграцыі, і толькі ў гэтым выпадку яе не будзе.
У апошнія дні палітолігі загаварылі пра магчымасць заключэння здзелкі паміж Байдэнам і Пуціным, у выніку якой Украіна, умоўна кажучы, адыдзе Захаду, а Беларусь пакінуць Расіі. На карысць такой думкі сведчыць тое, што пакуль не ўдалося арганізаваць сустрэчу Святланы Ціхановскай з Джо Байдэнам, і няўдалая спроба Францыі арганізаваць прысутнасць Ціхановскай на саміце Вялікай Сямёркі. Як вы лічыце, такая здзелка сапраўды магчымая? ЗША могуць пакінуць Беларусь Расіі?
Ну вот тут, на жаль, мы до конца не ведаем, як бы што з'яўляецца тым пакетам, пра які Пуцін дамаўляецца з Байдэнам. Як менавіта будуць арганізаваны там гэтыя перамовы, у чым заключаецца там стратэгія сённяшніх Злучаных Штатаў адносна Расіі і рэгіёна. Ну, прынамсі, я не вельмі гэтага разумею, там мне складана прагназаваць, як гэты гандаль можа адбывацца, ці ўвогуле сам гэты гандаль магчымы для гэтых абодвух бакоў. Але мне падаецца, што тут хутчэй будзе ісці гаворка пра нейкі даволі шырокія пагадненні паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі, дзе вось такія канкрэтныя малыя пытанні не будуць гандлявацца ў такім выглядзе, кшталту Украіна на Беларусь. Вот так не будзе. Хутчэй будзе вызначана нейкія там пороговые там линии, что там Украина там и Беларусь там не долучается до НАТО там некая там перспективе там да, а Россия там не имкнется до аннексии там Беларуси и часток краины, которые потенциально могут быть аннексированы. И это не только Украина и Беларусь, но там и ситуации с Приднестровьем и иные махчимые интервенции полночный Казахстан, например, там, и так далее. То бок это не будет вот такие такий вельми дробний трейдинг. Я думаю, що це буде одразу вирішатися широке коло питання, де хоча будуть встановлені ніякі принципи взаємоотносин поміж цими країнами, які визначають конкретну політику, чим по кожній країні буде розпрацьовуватися ніяка схема. Тому, коли до цього дойде, то у перспективі це буде достатково цікаво, але знов-таки визначальним фактором того, це буде будзе ўвогуле Беларусь прадметам такіх сур'ёзных перамоваў паміж Вашынгтонам і Масквой з'яўляецца ўнутраная дынаміка сітуацыі ў Беларусі. Ось калі гэта будзе напружаная сітуацыя такого працяглого грамадзянскага канфлікту, якая прыносіць нестабільнасць на мяжы Европейского Союза и России, коли это такая болючая кропка, коли повторяются, там есть достатковые подставы мерковать, что будут повторяться инциденты а-ля, как было с самолетом Ryanair, будет нести погрозу международной безопасности, то натурально Беларусь будет обмерковываться специально.
Вот вы зараз фактично третий раз говорили про суб'єктнасць беларускага народу. Для вас ён паўнацэнны ўдзельнік гэтай сітуацыі, але часам даводзіцца чуць і меркаванні, што беларускі народ ужо скарыўся, бо у тым сэнсе, што рэпрэсіі настолькі жорсткія і нечаканыя былі, забойствы, суды, катаванні, людзі паміраюць у зняволенні. Ці так вось питання, я удакладняю вашу думку, не гледзячи ні на все, на спинення протестів, не гледзячи на жорсткі умови, ви настоюєте на тим, що білоруський народ по-ранейшому хоче і може змінити гэту ситуацію. Ён по-ранейшому суб'єкт.
Ну, конечно, я по-ранейшему субъектом завсёды был субъектом. Это не только феномен до 20-го года. То есть мы пока не поглядим там незалежной Беларуси, белорусский народ завсёды был фактором. То, что аналитики игноруют этот фактор, те ступени громадянской активности, громадянского супротива, там, переживая периоды политической мобилизации, подвышения этой политической мобилизации и там, снижения уровня этой политической мобилизации. Але белорусский народ, это громадянская активность, это громадянская субкультура, это завсёды фактор. И то, что кто-то не увеличивает, это проблема хучей тих аналітичних схем, якими користуються там політологи ніякі і експерти, чим наявності фактично цього факту. Ну, немагчимо подавити повністю там громадську активність, знищити її, там винищити людей там. А настрої, якби є там настрої людей, активність громадянська, яка направляється, вона якби нікуди не може сісти. Ну, особливо після того, що ми переживали там у минулому році, це нікуди не подінеться як пам'ять. І як тільки ситуація буде больш спрыяльнай, то ўсё вернецца у тым ці іншым выглядзе.
То есть вы лічыце, што Карею з Беларусі паўночную зрабіць нельга?
Я думаю, что нельга зарабить. Ну, то бок, из нас срабили такую квазі-полночную Корею на протягу шматликих годов там усталявання этого режима, там, где она спробувала вынішить все активные элементы там белорусского громадства. Але тут сам режим потрапляє у такий парадокс. То бок, коли он адмаўляецца ад развіцця краіны поўнасцю, то гэта падрывае яго эканамічную ўстойлівасць і магчымасць палітычнага ўтрымання. Тому што грамадства сёння, арыентуючыся на сусветныя стандарты спажывання, просто мы глядзім, як жывуць нашы суседзі, вся гэта інфармацыя даступная, мы хацім спажываць так, як спажываюць як бы людзі, мы хацім набываць тыя самыя телефоны, тэлевізары, там, машыны, там, як все астатняе. Мы хочуць гэта. Калі гэта не забяспечвана, гэта называе незадавальненне. Тому развіццё патрэбнае. Калі даць развіццё, з'яўляецца самастойнасць. Як толькі даць беларусу самастойнасць і трошкі больш свабоды, у яго паяўляюцца думкі пра незалежнасць і кантроль як бы улады. І от у гэтым парадоксе яны вымушаныя то як бы цалкам завінчваць гэтыя гайкі, то зноў іх як бы адпускаць, як бы, ну, беларускае грамадства адпаведным чынам рэагуе. Бо гэта заўсёды фактар, прынамсі наш режим, ён та ведае пра грамадства, як бы і лічыцца з ім як фактарам пастаянна ён грае з гэтым грамадствам, ён прымае захады там да там дэмабілізацыі, спрабуе падмануць, кантраляваць і гэтак далей. То бок гэта для іх, ну, відавочны факт. Чаму гэта не фактар для знешніх і ўнутраных аналітыкаў і палітолагаў, я не ведаю.
Як вы лічыце, санкцыі Заходу здольныя пахіснуць рэжыму Беларусі?
Самі па сабе, канешне, не. Санкцыі могуць уплываць на эканамічныя магчымасці гэтага рэжыму. Асабліва вось у тым падыходзе, як гэта абмяркоўваецца пасля інцыдэнту з самалётам. Папярэдні рэжым персанальных санкцыяў, такіх кропкавых санкцыяў супраць асобных прадпрыемстваў, гэтая мадальны санкцыяў звычайна не мае непасрэднага эфекту. Часам яны маюць некі доўгатэрміновы эфект, то бок там праходзіць некалькі гадоў, і наяўнасць санкцый ўплывае на тое, што ВВП краіны, ВВП краіны расце павольней, чым мог бы, таму што санкцыі абмяжоўваюць гэта. Але ў нашай сітуацыі, калі рэжым гатовы ахвяраваць там часткай дабрабыту і там і заможнасці дзеля уласнай улады, гэта не так важна для іх для ўтрымання сістэмы. І таму, і больш за тое, нават там адбываюцца перыяды, у нас у Беларусі быў, калі Беларусь была пад санкцыямі, а гандлёвы абарот з Еўрапейскім Саюзам рос. Парадокс. Як бы санкцыі, але эканамічнае супрацоўніцтва расце. І персанальныя санкцыі, яны не даюць вось такога там эфекту там, ну, тотальнага зніжэння нават для знешняга гандлю. А зараз абмяркоўваецца больш сур'ёзны падыход да санкцый, дзе кажуць пра сектаральныя санкцыі, пра санкцыі супраць тых галінаў беларускай эканомікі, якія проносіць найбольш прыбытку для беларускага бюджэту. Напрыклад, нафтаперапрацоўка ці калійныя ўгнаенні. Калі ў гэтым рэжыме будуць дзейнічаць, то, канешне, гэта будзе вельмі сур'ёзны падрыў доходаў беларускага бюджэту штогадовых. Гэта ўжо мы можам казаць не пра там некалькі адсоткаў росту ВУП на працягу там некалькіх гадоў, як, ну, просто некалькі адсоткаў скарачэння якби в штогодово, що цілком інша модальність там праці санкцій. І вони будуть відчувальні для режиму, фінансової можливості будуть скорочатися, це значить буде просто менше грошей на отримання бюджетників, силового апарату, адміністративних і так далі. Це буде провокувати рост адміністративного кризису внутрі системи. Зараз ми назираємо, як мости обвалюються. Звісно, це може бути випадковим там фактором, але мені подається, це просто винік обвострення ось адміністративного кризису і несостиковок, тому що значна частка кваліфікованих кадрів сходить з державного апарату, навіть до сьогоднішнього часу, я не знаю, протягує сухоця. По-друге, що скорочаються просто бюджетні сроки на утримання гетера. І гетер приводить до ось таких кризів. Я не буду змножитися. Часом це може бути доволі критичним. Особливо, коли узникають некі екстраординарні ситуації, надзвичайні ситуації. Коли система є не так дрібно реагує, а у ситуації відсутності грошей і відсутності достаткової кількості професіональних кадрів, яка там була, це може мати такі доволі значні катастрофічні наступства, ну і натуральну там відповідну реакцію громадства.
Я не пропоную вам зараз попрацювати оракулом, але все ж, як ви лічите, скільки ще буде керувати Олександр Лукашенко? Бо на гэты конт так само існують різні прогнози. Нехто прадказує худкий сыход, бо він не зможе утримати всю ж ситуацію під контролем. Але нехто каже, що Лукашенко буде до смерті і ще синам передасть керування. Як лічите ви?
Ну, такого кшталту персоналістські режими, вони майже ніколи не переживають своїх засновальників. Вони помирають або разом з ними, або раніше за засновальників персоналістських режимів. І, як ми бачимо, ось ці спроби Лукашенка і його оточення знайти некий варіант транзиту цієї системи, некий інший варіант переходу від персоналістського до більш некої устойливої системи керування праз некі органи кшталту Совету безпеки чи Всебелорусского народного сходу, вони несерйозні, я б так сказав, що ця система навіть сама не може видумати, як протягнути своє існування. Каб гэта было пераканаўча, сколькі там небудзь. Таму наўрад ці сынам можна перадаць нейкаму там пераемніку, пераемнікам. Гэта першае, а другое, я б глядзеў на кароткатэрміновую перспектыву тут, таму што беларуская революція, яка почалася у 20-му році, вона не скончена. Ми переживаємо, звісно, епізод контрреволюції внутрі цього революційного процесу, ці реакції, коли хочете, коли є така, ну, там, жорстка, маль військового становища, надзвичайного становища. Але у цій системі утримання надзвичайного становища державна машина вельми довго працювати не може. Раніше чи пізніше вона буде вимушена відкриватися. По різних причинах, тому що буде скорочатися доходи, і треба буде предприймати якісь заходи по лібералізації економіки, тому що це перенапружує всю систему, і вона якби буде давати збої просто, тому що підтримання потребує адекватних уліванняв і стимулів внутрі системи, де вони якби відсутнічують. Ну, тому що, ну, що можна грошима, звісно, гасити некоторий час гэта стимул, але що ще, ну, не особливо щось ці там пропонувати, там, якби можна тут. І тому треба, що буде шукати якби інші виходи, як дати людям внутрі системи там сподівання на будучиню. Тому я не буду вимушено відкриватися. Ось коли не буде знову відкриватися, я думаю, це знову буде період ну, другого акту там революційного процесу. Я не знаю, як він буде розгортуватися. Може, це буде не вуличні протести, а цілком там інші варіантом подіяв. Може, одразу це будуть некі там сепаратні перемови з різними там політичними групами, які на той момент якби будуть, каб у більш м'якому режимі знайти спосіб суіснування тих двох часток білоруського громадства. Яка одна з яких хоче перемінув, а друга, яка сопротивляється і підтримує ось цей режим Лукашенки, але тим не менше, це обов'язково буде. Ось, для мене це горизонти, і це спекулятивний, звісно, прогноз, ніколи не претендую на те, що ми там можемо справдитися, але мені подається, що це ну, в перспективі там, двох годів відбудеться.
Дякую, Андрій.
Дякую вам.
На сувязі був аналітик Центру європейської трансформації Андрій Ягоров. У Празі для вас працював Сергій Абламійко. Обов'язково підпишіться на наш канал, коли ви ще цього не зробили.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Незаконныя требаванні арганізатараў.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне спадарство. І знову про незауважне багаття білоруської мови. Про випадки, коли нашим двом-трьом словам відповідає тільки одно сусідське, скажем, російське, хоча буває, що і польське, і ангельське. Епоха комп'ютерних перекладників поки не надто сприяє збереженню білоруської лексичної шматстайності. На жаль, многим, хто вертається до білоруської мови, комп'ютерний перекладник з російської, той же Google, здається хутким і простим способом написати білоруський текст. Але у комп'ютера мозги механічні, і він банально не ведає, що російська «любов» по-білоруску «любов» ці «кохання», які сполучаються з різними словами. «Кохання» – мужчини і жанчини, яны – коханки, а «любов» – материнська, синовська, любять батьківщину, любять природу. Зрешті, акурат гэты приклад ведають многі, а навіть не обознаныя у нюансах білоруської мови. Зазначу тільки, що виразне лексичне розмежування поміж словами «любіць» і «кохаць» у білоруской мові робить її адметною не тільки ад російської, где «любить жену», але и от польской, где «мама, коха, дети», и от литовской, але объединяя с украинской. Кахать безособово можно только метафорично, как у гэтым верши Нила Гилевича.
Я хожу за кахами у твоей краявиды и шепчу я признание, о мой край дорогий, знов несу тебе усповідь і тривоги, і крити, і надії, і втехи, і любов, і грехи.
Музика Ігора Лучанка співали «Вераси». Хотя, цікаво, что дієслови «кахаться» и «любиться» – синонимы, и ободва яны миновито про закаханых. Народная песня «Конь бяжить, земля дрыжить».
Любилися, кахалися, ё, ласталки у стрехе, а тепер мы расстаемся, ё, в ягодки у лесе, а тепер мы расстаемся,
Співав наш великий тенор, якого так і не признали у БССР, Міхал Забейда Суміцький. Ластовки в стресі не тому, що яны переживають стрес, а тому, що їхнє житло – страха дому. А слови «кахаться» і «любіться» – пригожіє і поетичне. Їх нельга перекласти одним словом на російською. І яны куди лепшіє за убогіє кальки на кшталт «заніматься любов'ю». Ще пара білоруських словов. По-російську «знать», по-білоруську «і знать», «і ведать». Часто старанные вучні унікають слова «знать», думаючи, що яно русізм, і переносячи у білоруську мову російську матрицу. Усе «знать» передають словом «ведать». Збідняють мову, бо гэтыя слови у нас не взаємозаміняльныя. Ще Вацлав Ластовський категорично заявив у своїм хрестоматийним словнику.
Беларуская мова строго разрознівае знаць і ведаць. Можна чалавека знаць па яго азнаках фізычных, але не ведаць, што ён такое ў сваёй душы. Я не знаю, хто зрабіў, але ведаю, што блага зрабіў. Знаць дурня па чырвонай шапцы.
А знання Ластоўскі перадае словам «веда», «навука веду дае». Ян Станкевіч паказвае розніцу на прыкладах. Мы знаем сваіх людзёў, знаць жыццё, знаць гісторыю, ну, дарэчы, і знацца на гісторыі, мець спецыяльныя пазнанні, адсюль словы «знаўца», «мовазнаўца» і падобныя. Ян Станкевіч працягвае, можна знаць каго асабіста, знаць каго з чутак, з выгляду, сабакі яго знаюць. І фразеалагізмы сакавітыя прыточвае, знаеш ты курыныя цыцкі, то бок нічога не спазнаў, не знаеш. А ведаць можна нешта канкрэтнае. Ніхто не ведае, як хто абедае. Ён сам не ведае, куды падацца. І зноў жа жменя сталых выразаў. Не ведаць, куды рукі дзець. Бог ведае, што. І нават ведае ён толькі з носу ды ў рот. Але да іншых прыкладаў багацця мовы. Сергей Міхалок, Рамонкі.
Зноў будуюць на дамах гнёзды парачкі буслоў і пяюць для ўсіх дарма Челентана и Буйну. Это мой придуманный мир, это мой вольный шлях, и на всех континентах мир, и рамонки на твоих устах.
Мовная стилистика песни накрученная. Это мой у натуры дах. Мяркую, песню перакладалі з расейскай, можа, нават аўтаматычным перакладнікам, і рэдагавалі пасля. Толькі так можна патлумачыць, чаму творца называе намаляваны ім фантастычны фэст «Гэта мой прыдуманы мір». Магчыма, ў паэтычным арыгінале быў «прыдуманы мір». Гэта значыць паралельны свет, а зусім не спакой. Хаця хто ведае, калі ў гэтым свеце Ахмадынаджад скача з баракам, то, можа, паэт меў на ўвазе і мір. У расейскай мове такая гульня сэнсаў магчымая без змены слова. Усе ведаем пра дваістае прачытанне назвы раману «Вайна і мір» Лява Толстоя. Была ў песні рыфма «Вольны шлях на тваіх губах», але нехта пільны, а можа кампутарныя мазгі, палічыў слова «губы» русізмам, памяняў на «вусны», у выніку парушыўся беларускі націск. Трэба на «вуснах», а не на «вуснах». Дарма, слова «губы» і найперш «губа» ў адзіночным ліку таксама ёсць у беларускай мове. У фанетыцы маем тэрміны «губна-губны», «губна-зубны» гук. Скажам, беларускі гук «в» – «губна-губны», абедзве губы яго ўтвараюць, а расейскі «в» – «губна-зубны», бо зубы змыкаюцца з губай. Ёсць выраз, чаго губу раскатаў, так няўхвальна кажуць пра чыесьці завышаныя чаканні. Таксама «есці на ўсю губу», «жыць на поўную губу», «браць у губу», синонім «бачыць шклянога бога», «капыліць губу», «крывіцца». Але перадаваць нешта з вуснаў у вусны, укладваць у вусны. Афіцыйныя даведнікі слова «вусны» фіксуюць толькі ў множным ліку, а ў народна-дыялектнай мове нармальна ўжываецца ў адзіночным ліку, прычым у дзвюх формах – адна «вусна» і адна «вусціна». Аднакаранёвы прыметнік – вусны, адказ, напрыклад. Слова аднакаранёвае з вусцем. Па праўдзе, розніцы ў значэнні двух словаў няма. А можа, пара беларускіх словаў «губы», «вусны» стылістычна адпавядае расейскай пары «губы», «уста»? Вось верш Алега Мінкіна «Нясвіскія партрэты».
І раптам уразіў загадкавы позірк жанчыны ў манерна абражанай позе. І доўга глядзеў я ў здзіўленні маўклівым у бездань вачэй, прыцягальных і кплівых. І губы, знаёмыя, прагныя губы, такі ж мяне сцалавалі да згуб.
Арыстакратычныя абліччы вымагаюць адпаведнага стылю, і слова «губы» ў ім аказалася дарэчы. То дарма і ляпісы брута ад яго адмовіліся. Мае беларуская мова і нелітаратурныя словы для вуснаў. Ёсць дыялектныя ды прастамоўныя грыбы, як дам па грыбах. Грыбаздзіла – губасты. Ёсць лупы. Цікава, што ў расейскім прастамоўі гэтае слова можа абазначаць вочы, а ў беларускім – вусны. Лупы адквасіў. Лупы адставіць – зафанаберыцца. Лупы надуць – пакрыўдзіцца. Лупы адвесіць – стаць няўважлівым, вялым. Дыялектны слоўнік зафіксаваў рытарычнае пытанне з вёскі Кураполля Пастаўскага раёну. Для чаго лупы ў горадзе красяць? А больш-менш неутральне слово «лупы» ўжываецца да жывёлаў. У каня лупы верхняя і сподняя. Нашае слово «лупа» – гэта бесспрэчны балтызм, па-літоўску такі ёсць «лупа». Толькі не падумайце, што я разгромна крытыкую Міхалка. З вялікай павагай стаўлюся да ягонага творчага шляху, да таго, што ён прыйшоў да беларушчыны. І дзякую яму, што даў мовазнаўцу матэрыял для развагаў. З вамі быў Вінцук Качур.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.